Пред тобою, мой Бог, я затеплю свечу о прощении грехов. Я молиться хочу. Твой божественный лик на иконе святой всем прощенье сулит и любовь, и покой. Ты страдал на кресте, пролил кровь за людей, нас с Отцом примирил крестной смертью своей. На поносном кресте и в терновом венце ты Отца умолял за врагов при конце. Ты и нам завещал не роптать на людей, повелел забывать об обиде своей. Пред тобою, мой Бог, ныне я предстаю и с поникшей головой о прощении молю. И с поникшей головой о прощении молю.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный человек, энтузиаст, специалист в своей области, физик, директор Российского центра Туринской плащаницы Александр Беляков. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Прозвучал старинный духовный кант в исполнении Ильи Литвака, чтобы задать какой-то определенный настрой нашему разговору. Из представления, наверное, вы поняли, что сегодняшняя наша беседа будет посвящена истории Туринской плащаницы, тем вопросам, которые она вызывает, в том числе у ученых, у искусствоведов, и тому, что мы сегодня знаем об этом древнем христианском артефакте. Александр, как возник интерес к этой теме у вас? Ведь вы же профессиональный ученый, да, автор ряда статей, публикаций. Центр Туринской плащаницы в России появился не столь давно по инициативе владыки Тихона Шевкунова. И сейчас в крипте на территории Сретенского мужского монастыря находится одна из копий Туринской плащаницы. Ну, фотография очень хорошо выполненная. И многие туда приходят, молятся. Те люди, которые считают, что этот артефакт подлинный, что это действительно фотография, на которой изображена пелена, вот этот лисаван, в который был завернут Иисус Христос.
Ну, интерес к Туринской плащанице у меня возник еще в мои студенческие годы. Я тогда уже был православным человеком. И...
В советские еще времена, да?
Да, самые глухие такие советские времена. Тогда появилась первая статья в Советском Союзе в «Науке и жизни» журнале, где было опубликовано результаты прямого исследования Туринской плащаницы. И это для меня было шоком. Честно говоря, я не поверил такому факту. Ну, невозможно. Ну, любой православный человек понимает, что вот такая святыня, которая несет на себя лик Иисуса Христа, изображение Иисуса Христа, не может возникнуть вот вдруг неожиданно, без традиций, без истории. Поэтому-то при всей вот таком впечатлении, которое этот лик с собой нес, возникали масса вопросов, и уже спустя несколько, пару десятков лет так случилось, что доктор химико-биологических наук, доктор Дмитрий Кузнецов на одной из конференций международных познакомился с энтузиастом исследования Туринской плащаницы, директором Центра исследования Туринской плащаницы в Колорадо-Спрингс, доктором Джоном Джексоном. И тогда он как раз и был одним из лидеров вот этого прямого исследования Туринской плащаницы.
То есть научного, используя современные методы анализа.
Да. Тогда единственный раз католическая церковь позволила международной группе ученых исследовать Туринскую плащаницу. Только единственным ограничением было это не разрушающими методами. И тогда в течение 5 суток, буквально сменяя друг друга, эта группа стояла из более чем 20 человек, вот сменяя друг друга, вот ученые в течение 5 суток вот исследовали плащаницу. И до сих пор вот этими результатами все ученые пользуются.
Это непосредственно в Турине
происходило? Да. Это где-то было 68-й год. То есть это было очень давно. И тогда вот Джон Джексон, он уже имел инициативу, такое предположение, привлечь к исследованию Туринской плащаницы православных ученых. И он обратился вот к Дмитрию Кузнецову. А с Дмитрием Кузнецовым мы были тоже знакомы на конференциях, на лекциях, посвященных вот взаимоотношениям, взаимодействию науки и религии. И вот он меня как раз познакомил с Джоном Джексоном. Он специально прилетал в Москву. И как раз в его центре по тем результатом прямого исследования Туринской плащаницы были изготовлены копии, которые уникальны в том смысле, что они очень детально изображают Туринскую плащаницу. Они имеют научное значение, потому что таких точных изображений плащаницы, по крайней мере, в то время было буквально не более 10.
Они собственно, часто, наверное, их не так много.
Да.
Довольно дорогостоящие, да, какая технология, вещи, какая-то особая технология была применена.
Сам Дмитрий, сам
это не
Джон
чисто
Джексон,
фотография, да?
Да, Джон Джексон, он тогда служил в военно-воздушной академии США, в Колорадо-Спрингс как раз, и он использовал вот эти военные машины, которые обрабатывали снимки разведывательных самолетов и со спутников Советского Союза.
То есть аэрофотосъем, результаты аэрофотосъемки, да?
Да, а это такие машины большие, они делают такие отпечатки на такой толстой фотопленке несколько метров размерами. И по тем негативам, которые были получены в прямом исследовании Туринской плащаницы, были изготовлены несколько таких копий, который вот он и подарил центру Туринской плащаницы. Тогда мы с отцом Тихоном прилетали в Колорадо-Спрингс и тогда привезли эти копии уже в Россию, в Москву.
Это какой был год? И, видимо, это как некое...
Это середина 90-х годов.
Как некое действие было оформлено, да? Встречали там верующие.
Да, и тогда патриарх Алексий осветил эти копии как иконы. Это было во время праздника. Храм был полный, пришли там все телевизионные студии, и никто не показал, кстати, вот сам этот факт освящения, как ни странно. Такое удивительное событие, уникальное.
Удивительно, ничего нет. Телевидение наше атеистическое, и многие топ-менеджеры, к сожалению, настроены достаточно негативно к церкви, к религии, и мы видим, что зачастую есть такая тихая, негласная поддержка либеральных компаний против церкви, даже в центральных СМИ. Это все не очень нормально. Хотелось бы эту ситуацию ломать. И вот подобные исследования, которые проводят ученые, исследования таких артефактов, как Туринская плащаница, мы же все Фомы неверующие, в общем-то. А вот эти исследования, мне кажется, должны подталкивать многих людей к пониманию того хотя бы, что Господь Бог существует, и рука Его над нами. Хотелось, чтобы вы рассказали, что дальше происходило. Насколько я понимаю, была подвальная часть при храме, да, и там сейчас хранится.
Сначала эти копии были выставлены как иконы вот в самом храме. С левой стороны, если вот войти в храм, на левой стене. Но через некоторое время, вот по инициативе отца Тихона, была сделана вот эта крипта такая подземная, которая была специально посвящена образу Туринской плащаницы. И там хранится, в принципе, два изображения Туринской плащаницы. Одно в таком реальном изображение, цветное изображение, а другое сделано как негатив. Именно благодаря получению негатива Стуринская плащаница впервые, которая была сделана в 1898 году, мы и получили образ, который обладает характеристиками, можно так сказать, даже портрета, какого-то художественного изображения. Потому что до 1898 года люди видели на Туринской плащанице лишь смутное изображение лика Иисуса Христа. Нереалистичное, нечеткое, такое невыразительное. Ясно, что следы изображают тело и лицо Иисуса Христа, но вот эта иконописность, вот этой характера такого необычайной выразительности, которая вот дает нам изображение, полученное благодаря негативу, люди стали видеть это изображение только чуть более 100 лет тому назад.
А расскажите, если, так сказать, коснуться предыстории вопроса, это был итальянский фотохудожник, тогда еще на огромных пластинах делалось это все. Что его-то подтолкнуло сделать такой снимок, и как он воспринял результат?
Тогда проводилась во Франции международная выставка, и к этой выставке были привезены разные экспонаты, и Туринская плащаница там была выставлена. И для этого события были сделаны первые фотографии. Ну, могли сделать и раньше, потому что уже фотография существовала там порядка 50 лет уже к этому времени, но были запреты церковные. В результате этого события было позволено этому фотографу Секунда Пио сделать эти фотографии. Да, это вот фотографии на стеклянных пластинах где-то размером 40 сантиметров на 40 сантиметров.
Сам это огромные такие фотоаппараты были.
Да, этот фотоаппарат хранится сейчас в музее в Турине, вот посвященный Туринской плащанице, его можно увидеть. И Секунда Пио описывал свои впечатления, когда он проявлял, потому что все видели изображение, вот как я...
То есть он не ожидал вообще, да, не, что
абсолютно,
будет такой
абсолютно. И вот во мраке фотолаборатории вдруг вот на этой пластине стал проявляться вот лик, реалистичный лик Иисуса Христа. Говорят, что было сделано две пластины. Одну он, может быть, из-за волнения разбил, уронил из рук. Вот. Но вот это событие столетней давности и послужило как бы вехой с этой даты 1898 года.
Началось считается, научное изучение.
Да, научное исследование Туринской плащаницы началось. Именно эта фотография привлекла внимание ученых мирового сообщества Туринской плащаницы. Хотя до этого же плащаница уже в Турине хранилась достаточно долго. Но вот научное исследование и такая, ну, можно сказать, сенсация вот появилась именно в 1898 году.
Почему в Турине оказалась плащаница, вот этот артефакт древний? Потому что он оказался, ну, в руках представителей Савойской династии. Италия была раздроблена. Вот одна из династий, из королевских домов, это Савойская. А до того, в общем-то, впервые первые упоминания относятся к середине XIV века, когда один французский дворянин привез, скорее всего, с Ближнего Востока, из крестовых походов. Он был связан с орденом тамплиеров, насколько я знаю. Да. Орден этот подвергался гонениям, но, тем не менее, вот плащаница уцелела вот, и принадлежала
об этом
роду.
Можно подробнее рассказать, потому что некоторые детали проливают свет на историю плащаницы. Этот человек, его звали Жифра де Шарни, где-то в середине XIV века он в своем городе Лиры во Франции вдруг неожиданно выставил плащаницу в храме для общего обозрения и поклонения и объявил, что это подлинная плащаница Иисуса Христа. То есть это не, там, не со стороны папы, не со стороны там, Ватикана и кардиналов, а это было вот такое появление какое-то неожиданное для католической церкви снизу. И дело осложнялось тем, что он не мог объяснить ее происхождение у себя.
Ну, тут я могу сказать, я тоже занимался этим вопросом. Я знаю, что тамплиеров подвергали гонениям, но в различных летописных источниках упоминалось, что у них было поклонение какой-то голове. Да. Какая-то голова, ну, изображение вот как раз главы Христа на ткани, вот, на этой. И они вот скрывали, они не всем показывали это.
Вот связь его с тамплиерами, этого Жифре де Шарни, она прояснилась позже. Дело в том, что за 40 лет вот до этой попытки его публично выставить, Туринскую плащаницу, тоже Жофре де Шарни, как оказывается, это был двоюродный родственник типа двоюродный дед, глава ордена тамплиеров Нормандии, был казнен вот во время как раз гонения на тамплиеров.
До Мале, по-моему.
Это король Франции был тогда Филипп Красивый, вот, или Красавец, как его называли. И тогда, по-видимому, именно в то время, 40 лет тому назад, до этой демонстрации, вот этот Жофре де Шарни, который был глава ордена тамплиеров, и передал плащаницу для хранения каким-то вот его родственникам, которые были уже связаны с этим рыцарем.
Была пора, когда короли вот эти вот средневековые боролись с рыцарскими орденами, которые набирали и средства, и людей, и возможности, и политический вес, и для королевских домов эти рыцарские ордена представляли определенную опасность в борьбе за власть. Поэтому это не только тамплиеров, кстати, касалось, а и целый ряд других орденов. Они
ну вот для нас тамплиеры важны, потому что именно, по-видимому, плащаница вот до XIV века, она была у тамплиеров, которые участвовали в крестовом походе в Константинополь, когда в 1203 году Константинополь они захватили и разграбили. Так, именно тогда из Константинополя исчезли многие святыни, в том числе нерукотворный Спас. И об этом можно чуть попозже поговорить. А вот чтобы закончить эту историю с тамплиерами, по-видимому, именно тамплиеры привезли в Европу из Константинополя плащаницу Христову.
Видимо, еще в XII веке.
Да, в самом начале XIII века, в 1204 году, где они ее захватили. И она скрывалась у тамплиеров. Как вот вы сказали, известно было, что они поклонялись какой-то голове с рыжей бородой.
Допуская к ней не всех, отнюдь
да,
не всех,
да,
только
да,
избранный
секрет.
Круг.
И когда этот орден стал вне закона, ее как бы закрыли, уничтожили, эту голову не нашли. Только осталась вот эта история. И только в середине XX века при реставрации одного из домов, это недалеко от Лондона, о доме было известно, что он в свое время принадлежал тамплиерам, вот под штукатуркой была найдена деревянная доска, которая служила крышкой некого такого деревянного ковчега, на котором как раз и было изображение этой головы. И оно удивительным образом и по форме, и по цвету соответствует изображению на Туринской плащанице. Поэтому вот мы вот по таким вот как бы следам
да.
вот можем восстановить историю Туринской плащаницы.
Но когда вот, значит, этот дворянин получил разрешение на помещение плащаницы в часовне, в таком местечке Лира, по-моему, назывался,
Лире, да.
в Лире, то возникло вскоре поклонение. Стали
да,
ехать
но,
люди из разных мест. Да.
Он не получил разрешения. Наоборот, католическая церковь выступила против в этой демонстрации, даже первое официальное упоминание о Туринской плащанице, она еще тогда, конечно, Туринская не называлась.
Ну, полемики стали возникать.
Да,
это
было
это не истина.
Акт самого епископа местного, который сказал, что это не подлинное изображение Иисуса Христа, не подлинная плащаница, и даже упомянул якобы некого художника, который вот это изображение нарисовал.
Хотя он должен был быть гением, потому что та технология, которая применена, даже сейчас мы не можем ее воспроизвести.
Это изображение не красками сделано, никаким. Это на плащанице мы имеем ожог.
Энергия, какая-то энергетическое воздействие.
Да, след какой-то энергии, которая оставила, вызвала химическое изменение молекул целлюлозы, из которой плащаница соткана. Приблизительно по химии там, оно такое же, если вот мы горячий утюг поставим на белую скатерть, то и по цвету, и по химии вот возникнет изменение цвета. Ну, в отличие от ожога, вот обычного, ожог прожигает ткань насквозь. А вот этот отпечаток, который дает нам изображение Иисуса Христа, он в самом поверхностном слое, буквально там 5-10 микрон, где вот отдельные фибрилки перекрещиваются, а вот в ткани плащаницы это, ну, вот как паутинки вот такой толщины, они уже экранируют друг друга. То есть это отпечаток, ну, такой поцелуй такой, прям легкий, на самой поверхности. Но в то же время на плащанице есть и второе изображение, которое мы можем назвать уже изображением кровью. По цвету они очень похожи, но на самом деле это два разных изображения.
То есть это выделение вот крови на кресте
да,
во время
да,
распятия.
Да. Поэтому мы видим на плащанице и следы от ран на голове, на руках, в боку и в ступнях ног. И так далее.
И причем все это соответствует Евангелиям, и каноническим, и неканоническим Евангелиям, которые тоже повествуют о плащанице. Но мне хотелось, чтобы мы историю немножко затронули, потому что роду Жуфра де Шарни плащаница одно время принадлежала, передавалась, а потом вот она все-таки оказалась у итальянцев.
Ее приобрели герцоги Савойские.
Который с большим, кстати, почитанием относились к плащанице тоже.
Жофре де Шарни, он как раз в это время и умер. И уже вдова его, она уже потом, от нее герцоги Савойские получили плащаницу. Но поскольку и почитание возникло к этой плащанице, католическая церковь как бы стала на это смотреть благожелательно. А в Турин она попала достаточно случайно. Там католическая церковь была в то время знаменитый святой, очень старый, и он шел пешком к плащанице, чтобы
когда
ей поклониться.
Когда ее привезли просто во время одного из праздников.
И чтобы он как бы не утомился, потому что он был очень почитаем в католической церкви, плащаницу стали вести ему навстречу. И они встретились в Турине.
Где она и осталась.
Да, где она так и осталась.
Но христианство и Христа постигали разные коллизии, и святых Христовой Церкви, и такие же коллизии постигали и плащаницу. Не секрет, что было несколько пожаров, и она чудесным образом уцелела, но, тем не менее, пострадала, да, и частично ожоги.
Именно в XVI веке, когда она еще хранилась во Франции, когда она уже принадлежала герцогам Савойским, ночью в храме случился пожар. И плащаница очень сильно пострадала. Вот когда мы смотрим на плащаницу, первое, что бросается в глаза, вот эти страшные линии, это по бокам, это результаты как раз пожара. Плащаница была сложена несколько раз, четверо раз так вот пополам сложена, и края были подложены с двух сторон. И поэтому металл, который плавился, по-видимому, это олово было во время пожара, оно расплавленный металл прожег эту ткань сложенную так. И ожог, такие вот дыры, которые возникли в ткани, они по форме повторяют друг друга несколько раз, как на перфоленте. И вот когда плащаницу развернули, вот появилось вот это изображение ожогов. И уже спустя 2 года вот монахини от монастыря, где она хранилась, они реставрировали плащаницу. И это очень важное обстоятельство.
Делали, так сказать, восстанавливали.
Да, они поставили заплаты, и по краям они вплели туда как бы недостающие части материи. Причем они вплели туда хлопковую, не льняную ткань, как сама плащаница, а хлопковую. И благодаря вот этой добавленной ткани, внесенной, которая датируется XVI веком, и возникла проблема с датировкой, радиоуглеродным датированием
туринской
плащаницы.
Которая расколола научное сообщество сегодня. Мы об этом отдельно хотелось бы поговорить, но я знаю, что были и другие пожары. История человечества изобилует всякими коллизиями, войнами, бомбежками, битвами, и это не могло не затронуть и Туринскую плащаницу.
Вот, например, там на плащанице есть такие специальные отпечаток, тоже прожог, но это возникло, по-видимому, не во время пожара, в то время, когда плащаница еще хранилась в Константинополе, когда во время, видимо, богослужения на плащаницу упали угли из кадильницы, и они вот прожгли тоже несколько раз сложенную плащаницу, и возник ожог, который вот называют как след кочерги, такой буквы, русской буквы «Г». Особый, специфический.
Не могу не задать вопрос действительно о радиоуглеродном методе анализа. Его широко применяют сегодня в мире, определяя, так сказать, все что угодно, начиная от каких-то древних
органических веществ,
останков деревьев, и вроде бы попадают, иногда не совсем точно попадают. Насколько точен этот метод, как давно он возник для датировки?
Метод этот, вообще-то, если его правильно применять, очень точный. Его ошибка буквально составляет 20-30, максимум, плюс-минус 40 лет.
Ошибки иногда случаются и серьезные из-за того, что не учитываются какие-то привнесенные факторы. Какие-то факторы?
Например, если какой-то биологический материал был взят из моря, например, когда мы там датируем останки морских животных или шкур, то в воде там совсем другой изотопный состав.
И он искажает результаты.
Да. И вот это надо учитывать. Еще небольшое увеличение ошибки, как раз приблизительно в XIV веку, но там из-за некоторого такого своеобразия. Но дело в том, что вот этот метод, почему он очень хорош? Несмотря на то, что там изотопный состав, он в зависимости от солнечных активностей может изменяться, но вот этот метод, он не просто как бы по формуле рассчитывается по изотопному составу, по датировке. Этот метод, он прокалибрирован по кольцам многовековых деревьев, секвоев, которые растут в Америке. И каждому кольцу в этих секвоях можно сопоставить вот тот изотопный состав и год соответствующий. Так что вот этот метод, он достаточно точный. И ошибка, которая возникла при датировании плащаницы...
Да-да-да, это очень важный момент. Я хотел бы, чтобы вы рассказали, когда, в каком году была предпринята попытка. Я знаю, что три разных лаборатории брали части плащаницы и проводили... каждая индивидуально свое исследование датировки. Да. Вроде бы там совпали частично, частично да. не совпали. Вот как это происходило, чья-то была инициатива. Но... И что было взято на анализ?
Естественно, инициатива была снизу опять вот от любопытствующего народа. Вот им нужно вот, ну, обязательно вот доказательства. И Ватикан дал разрешение, и был с краю плащаницы отрезан кусочек ткани где-то вот 7 квадратных сантиметров, 7 сантиметров в длину и сантиметр в ширину. Он был разрезан на три части, и три лаборатории независимо датировали эту ткань плащаницы, а одновременно и датировали образцы, взятые из музеев, датировка которых была известна по историческим данным. И все результаты, в принципе, совпали. Удовлетворительные были результаты. Но только образцы, взятые с плащаницы, ошибка между тремя лабораториями, она вышла за среднедопустимую.
То есть, они все равно не совпали?
Да, они разошлись. Ну, хотя это практически на границе, но это произошло именно только для ткани, взятой из плащаницы. О чем это говорит? Это говорит, что на самом деле на самой ткани плащаницы было смешение двух тканей разного возраста, и это смешение было неравномерно. И поэтому те образцы, которые получили три лаборатории из разных мест этой ткани плащаницы, в них присутствовала вот эта ткань, которую вплели в XVI веке хлопковую в процессе реставрации, разного количества. И поэтому оно повлияло на вот это расхождение.
Такой вопрос. Проводился только радиоуглеродный анализ или какие-то другие виды анализа, которые как бы логично напрашиваются? То есть, может, химический анализ, там, изучение структуры ткани, пыльца растений тоже, я знаю, вот были исследователи, которые пытались это исследовать и даже нашли пыльцу от тех растений, которые в начале первого века нашей эры произрастали в Иудее. Вот, да?
Да,
что хорошо. Не могло бы быть, если бы это был вот там 14 век там, или 12 век?
Исследование пыльцы хорошо показывает место странствия плащаницы. Оно на самом деле свидетельствует о том, что плащаница была в Палестине, потому что там пыльца растений присутствует, которая уникальна для этой местности. Также вот эта местность, связанная с Константинополем, и, естественно, юг Франции. То есть вот эти как бы почтовые штемпели, показывающие, как письмо странствовало по миру, ткань плащаницы несет. Но на них датировка, на обычных штемпелях есть и датировка, не только место. Но для ткани плащаницы вот эти методы достаточно грубые для того, чтобы датировать. Хотя косвенно они свидетельствуют о том, что ткань плащаницы гораздо древнее.
Чем показала как бы официальная датировка.
Да. Но чтобы закончить вот эту вот как бы тему с датировки, нужно сказать следующее. То, что образцы были смесью двух тканей, выяснилось не так давно. И тоже благодаря инициативе вот обычных людей. Рассматривая фотографии плащаницы, некоторые люди обратили внимание, что на края плащаницы ткань имеет необычный цвет. И они настоятельно просили исследовать более тщательно структуру этой ткани. А дело в том, что вот когда проводится радиоуглеродное датирование, не весь образец сжигается. Для подтверждения подлинности исследования вот часть ткани сохраняется в лаборатории. И ученые взяли эти сохранившиеся образцы, которые не были уничтожены, и исследовали в микроскоп. их состав. И была обнаружена вот эта хлопковая ткань, которая вплетена и частично покрашена, чтобы она соответствовала цвету самой Турнинской плащаницы, которая как раз и повлияла на эту датировку. Хотя вот это исследование не было, ну, санкционировано Ватиканом, не было официальным, но оно было опубликовано.
И многих людей убедило, да, просто в том, что плащаница подлинная, да, что это зримый образ Христа, да, и одно из чудес Господних, потому что здесь мы видим лик Спасителя. Но я могу сказать тоже о своем опыте. Не так давно мы участвовали для одного телевизионного проекта, проводили с искусствоведом из Музея русской иконы сравнительный анализ образа, который явлен был миру на плащанице, фотографии, и взяли, так сказать, за основу икону 15 века новгородского письма. Это копия с другой, более давней византийской иконы. Вообще был период иконоборчества, и совсем-совсем уж древних икон до нас практически не дошло. Самые ранние датируются 6 веком нашей эры. Так вот, это невероятно, но это факт, который могу засвидетельствовать. Соотношение вот изображения на этой иконе древней, она достаточно большая, иконостасная икона, и на плащанице, волосы, все, что там изображено, вот удивительным образом совпало. Мы даже не ожидали этого на самом деле. Я думаю, что в других странах тоже предпринимались попытки вот такого искусствоведческого анализа. Есть, да, специалисты по иконописи в мире. У нас вот была такая дама научная, Мария Чагадаева. Она, к сожалению, 2 года назад умерла в возрасте 85 лет. Мы ее приглашали к нам на радио. Вот она написала статью, тоже занималась этим вопросом. Но просто достаточно даже взять фотографию плащаницы, взять какие-то альбомы, сейчас много издается самых разных альбомов, в том числе и посвященных византийскому, раннему византийскому периоду иконописи, и даже не специалист увидит, что это один и тот же образ. Образ на плащанице и образ на иконе, они удивительным образом совпадают. Вот достаточно там соотношение, вот нос и все остальное. Чудо Господне. Господь себя явил.
Есть более даже веские основания считать, что тот канонический лик Иисуса Христа, который мы знаем, именно был впервые сделан как раз с плащаницы, на самом деле с мандилиона, об этом мы можем поговорить попозже, который сейчас называется Туринской плащаницей. Но дело в том, что на многих иконах Нерукотворного Спаса изображается на лбу Иисуса Христа завиток, прядь волос, который падает на лоб под определенным таким вот изгибом. Вот в этом месте на плащанице мы видим кровоподтек, вызванный ранами в голове из-за тернового венца. И вот этот след кровавый первыми иконописцами, которые создавали образ Иисуса Христа по изображению, будем говорить пока, на Туринской плащанице.
А может быть, по протоизображениям вот всех древних, древнейших икон? Ведь даже евангелист Лука был первым иконописцем, да, считается так?
Да, но мы не знаем этих икон.
Да, иконы просто не сохранились.
А вот тот канонический образ Иисуса Христа, который нам известен, на самом деле восходит к этому изображению. Это вот первое, завиток волос. Потом между бровями часто изображается складка морщин в виде перевернутой буквы «П» русской или латинской буквы «В». Вот в этом месте уже на плащанице мы видим случайную структуру нити, потому что ткань плащаницы достаточно грубая, это крупные нити, и вот сами эти нити создают в этом месте такое изображение, как будто русская буква «П» перевернутая. И послужило для иконописцев, вот они как бы интерпретировали эту деталь как складки кожи на лице Иисуса Христа.
Ну, здесь мы, если вот трезво смотреть на ситуацию, должны понять, что какие-то древние иконописцы, они, во-первых, могли видеть самого Иисуса, и Иисуса после распятия могли видеть, могли видеть ранние иконы и могли видеть, конечно же, вот плащаницу.
Это изображение, вот этот канонический образ, как вы справедливо сказали, он восходит к середине VI века. Именно в середине VI века мандилион, который хранился тогда в Сирии, в Одессе, это столица небольшого государства Асраэна, была обнаружена замурованной в стеной нише. Именно мандилион, то, что в русской традиции называется нерукотворный спас. В греческой традиции это называется мандилион.
Или плат Вероники.
Нет, плат Вероники – это совсем другое. Плат Вероники – это легенда уже поздняя, латинская, X века. О ней можно сказать.
Про женщину, которая дала Христу, которую...
Вот это мандилион, история с мандилионом, с нерукотворным спасом, это связано с царем Абгарием, который был как раз современником Иисуса Христа и был царем вот небольшого государства Асраэна. По всей видимости, именно тогда он послал слугу в Иерусалим к Иисусу с тем, чтобы пригласить его в Асраэну, чтобы он излечил самого царя и избежал гонения от иудеев. На это Иисус ответил, как по преданию говорится, что он после своего прославления он пошлет туда своих учеников. И на рубеже II и III веков тоже царь Абгарь, только не современник Иисуса, а уже Абгарь VIII, а тут был Абгарь V, он принимает христианство официально. То есть не Константинополь был первым государством, принявшее христианство, а именно вот это маленькое эллинистическое государство приняло христианство. Это было настолько серьезно, что были изданы законы соответствующие, запрещающие волхвов, магов, они были изгнаны. И, по-видимому, именно в это время, на рубеже II и III веков, плащаницу, а тогда было еще гонение на христианство,
находилась там.
Да, ее туда принесли. И для благословения этого царя, который принял христианство, и для собственного как бы сохранности.
И с этой плащаницы, иконописцы
были сделаны первые изображения лика Иисуса Христа, рукотворные. И они были в покоях царя Абгаря. Но вот эта сама Асраэна, небольшое государство, оно было на границе Римской империи. Оно то включалось в Римскую империю, то приобретало некую независимость, самостоятельность. И вот в этот период, конца II века, начало III века, Асраэна приобрела вот некоторую независимость. Но она в скором времени ее потеряла. И она бы снова была включена в Римскую империю, и тогда...
В языческую в тот
период. Да, и причем враждебную христианству.
Были вот, гонения.
Да.
Ну,
и тогда...
Ужасное вот, что-то творилось.
По приказу самого царя тайно этот мандилион, нерукотворный спас, был спрятан в стеной нише замурован. И он сделал это с надеждой, по всей видимости, на том, что Асраэна скоро снова освободится, и тогда можно будет вынуть с почестями из ниши. Но, к сожалению, вот эта римская власть сохранилась гораздо дольше, чем рассчитывали они. И все люди, посвященные в этот план тайный, умерли, не передав секрета. И таким образом мандилион с самого начала III века тайно как бы хранился неведомо никому до середины VI века, когда ее случайно обнаружили или там во время разлива реки, когда стена была повреждена, или во время военной осады, когда делали подкопы под стенами. Там,
ну, то есть, если развернуться беллетристом и историком, но мне бы хотелось, у нас эфирное время завершается, чтобы вы все-таки сказали об очень важной вещи. Вот каким образом вы физик, вы этим вопросом занимались, каким образом во время того, что происходило после распятия, происходил некий выплеск энергии, божественной энергии, как мы понимаем. Христос потом являлся ученикам своим и имел особое состояние, особое тело физическое. Что, на ваш взгляд, произошло? Каким образом удивительно отпечатлелся вот этот вот лик Спасителя на плащанице?
Да, вот, к сожалению...
Для меня, кстати, сомнений нет. Вот для кого-то, может быть, вызывает сомнения все эти попытки датировок, а для меня нет, как и для многих православных христиан, здесь, в домах которых висят фотографии плащаницы.
Здесь важно даже не датировка, а здесь важно с проблемой восстановления истории Туринской плащаницы, важно следующее, что то, что мы сейчас называем Туринской плащаницей, это и есть не что иное, как великая святыня христианской православной церкви, нерукотворный спас. Когда ее перенесли уже в середине X века из Эдессы в Константинополь, этому событию соответствует православный праздник перенесения нерукотворного Спаса из Одессы в Константинополь в августе. Только тогда ее описал свидетель непосредственно этого события переноса, архидиакон Григорий. Он произносит торжественную речь, глядя на то, что перенесли на этот нерукотворный образ, и описывает то, что мы сейчас видим на плащанице Туринской. Он говорит о следах крови, он говорит о изображении всего тела, он говорит о том, что изображение монохромное, а не цветное, как он ожидал. Монохромное в том смысле, что это одним цветом желтовато-коричневым все изображение Иисуса Христа на плащанице дано. И он говорит, с одной стороны, и о чудесном, о силе Божией, как он говорит, о персте Божией, который это изображение создал на ткани, и в то же время он говорит о поте и крови, как он говорит, испарина смерти, которая отпечаталась на самой этой ткани.
Ну, если коротко, скажите, вот к какому выводу вы пришли, занимаясь этой темой, что позволило этому образу появиться?
Жалко, что времени мало, и обо всем невозможно рассказать, потому что самая, конечно, интригующая и волнительная проблема, связанная с исследованием Туринской плащаницы, это то, как это в английской литературе говорят, механизм возникновения изображения. Какой процесс мог создать тот образ, который мы сейчас наблюдаем на плащанице?
Идеальный, по сути дела, да. Современные даже технологии, какие-нибудь там томографии и прочие, вот единственное, они могут что-то подобное воспроизвести, но это уже не было раньше.
Да. Вот, кстати, Джон Джексон, он экспериментально исследовал разные механизмы изображения и показывал, что те образы, которые возникают, они не соответствуют тем характеристикам, которые мы наблюдаем на плащанице. Например, он брал там медную скульптуру головы, обмазывал ее фосфором, чтобы было некое излучение, обматывал фотопленкой, погружал в такую полупрозрачную жидкость, чтобы имитировать поглощение, и смотрел, какие характеристики изображения, которые возникают. Дело в том, что на плащанице мы видим, с одной стороны, плавное изменение цвета в зависимости от расстояния между тканью и телом, которое оно покрывало. А с другой стороны, мы видим тонкую передачу деталей лица. Например, губы, мы видим, что они не сливаются. А во всех этих модельных экспериментах там происходит то, что губы сливаются. И единственный механизм, который позволяет уже на количественном уровне описать те характеристики, которые мы наблюдаем, это вот моя гипотеза, которую я называю гипотеза огненного тела. О результатах этого исследования как раз делал сообщение в Турине на мировом симпозиуме, который был посвящен столетию с начала научных исследований Туринской плащаницы, как раз в 1998 году. Суть этого гипотезы заключается в том, что та энергия, которая создала или вызвала ожог на ткани плащаницы, не распространялась, как, например, излучение, радиация или какие-то процессы диффузии молекул активных. Она как бы хранила себя как бы в своих границах. И только плотность этой энергии падала в зависимости от расстояния от поверхности тела.
То есть... Да, это очень интересно. Я думаю, что мы наш разговор продолжим. Может быть, позовем еще искусствоведа, который специалиста по иконописи, который более подробно расскажет и о своих выводах. Потому что то, что мы имеем с плащаницей с Туринской, это зримое чудо, явленное нам свыше, чтобы мы не забывали, кто мы, что мы и как должны выстраивать свою жизнь. И, в общем-то говоря, конечно, много еще не познано, но я думаю, что наука развивается, научные методы развиваются, и со временем, может быть, и католическая церковь допустит других исследователей. Может быть, они боятся там каких-то не тех выводов, может, какие-то другие есть причины, мы этого не знаем. Но все-таки для меня это подлинный артефакт, которому следует поклоняться, к которому можно прийти. Вот слава богу, что есть такое место в Москве, недалеко от метро Лубянка, Сретенский мужской монастырь, где хранится копия Туринской плащаницы. И я вас всех призываю там побывать хотя бы один раз, просто вот для общего развития хотя бы увидеть этот редкий, уникальный артефакт. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Александр Беляков, физик и директор Российского центра Туринской плащаницы. В завершении разговора, я думаю, уместно поставить еще один старинный русский православный кант. Может быть, слава Богу за все. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Где-то там далеко и очень давно жил премудрый его предместарец. Он всегда говорил и всегда он твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все. Души, не ропщи, если будет и трудно, но смиряйся тогда и всегда говори, значит, Господу все так угодно. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Научись ты творить Божью волю всегда, может быть, и мы будем гонимы, и с умой на плечах, со слезами в очах, и родными не будешь любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много, но внимателен будь, и тогда не забудь благодарить милосердного Бога. Слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божья и тут, чтобы с этим всегда ты смирился. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будут печаль и болезни и скорбь, или в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкрадется старость, но всегда ты тверди, тогда говори, слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.